Тамара Резникова. Вина отцов. Господь – Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Исход, 34 глава, 6-7 стих.
У дороги с протянутой ручкой бедный мальчик-сиротка сидит, вытирая свои глазенки, на прохожих с надеждой глядит. Крепко держит своей ручонкой лист бумаги, где пару строк. Говорят о судьбе мальчишки, чтобы каждый задуматься мог.
У меня нет ни папы, ни мамы, никого, кроме младшей сестры. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога будьте добры.
Автобус опаздывал уже на 15 минут. Такое случалось и раньше. Но сегодня, в это морозное раннее утро, стоять на автобусной остановке никому не хотелось. Холодный январский ветер, казалось, пробирался под куртки, свитера, пальто и шубы продрогших людей. Кутаясь в тонкое пальтишко, поверх которого была накинута длинная шерстяная шаль, Лариса терпеливо ждала, радуясь тому, что вышла из дома на полчаса раньше и словно предвидела эту задержку. На работу она никогда не опаздывала, но не потому, что боялась начальства. Она просто жалела детей-сирот, которые ждали ее каждое утро, как родную мать. Лариса работала в детском доме, который располагался за городской чертой большого областного города в Западной Украине. 11 лет трудилась она там нянечкой, кухрабочей, уборщицей, кладовщицей и кем придется. Каждый день, кроме воскресенья, когда Лариса ходила в церковь, приезжала она к 8 утра в это убогое заведение и находилась там до позднего вечера, стараясь скрасить жизнь несчастных, обездоленных детей своей любовью и лаской. Своих у нее не было, так как замуж она так и не вышла, дожив до 32 лет. Парень из ее церкви, в которого она была сильно влюблена в молодости, так никогда и не узнал, что был предметом ее мечтаний и грез. Он привез себе девушку из другого города и женился на ней. Лариса знала, что они счастливы, и в сердце своем благословила их, смиряясь перед Богом со своей судьбой. Образования у нее тоже никакого не было, только 8 классов средней школы. Учиться верующим, несмотря на хорошую успеваемость, советская власть в то время не давала. Нужно было вступить в комсомол, и тогда в любое учебное заведение дверь была открыта, а иначе даже 10-летку невозможно было закончить. В юности Лариса много плакала из-за этого, но с годами просто поняла, что Бог определил ей заботиться о сиротах в этом детском доме, разделяя с ними их детскую боль и печаль.
Детки спят на своих кроватках, а ему надо поискать. где бы ночью склонить головку, ему тоже ведь хочется спать. И опять вспомнил папу и маму, заблестели слезинки в глазах. У меня только есть сестренка и кусочек бумаги в руках.
У меня нет ни папы, ни мамы, никого, кроме младшей сестры. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры.
Директор детского дома Назар Петрович Данилюк был человеком злым, с недоброй совестью. Жена его работала там же, поваром, и не уступала мужу жадности и хитрости. Так что и без того слабое питание для 96 детей от 7 до 16 лет было и вовсе скудным. Лариса видела, чем кормила повариха своего мужа и чем питалась сама. Видела, с какими сумками уезжала эта женщина с работы. Видела, как загружал продуктами свою машину их старший сын, который приезжал за матерью каждый вечер. Лариса несколько раз смело говорила супругам, что Бог может наказать их за то, что они воруют у сирот. Но ничего не менялось. За все годы ее работы в детском доме она ни разу не видела, чтобы приезжала проверочная комиссия. Назар Петрович решал все дела по телефону и ответы отсылал по почте. Бухгалтерию и калькуляцию он тоже делал сам. Лариса не боялась, что ее уволят за смелые высказывания и за то, что она видела беззаконную жизнь директора и его жены. Найти на ее место человека было практически невозможно, так как она работала за пятерых, а заработную плату получала только как кухрабочая. Она знала, что на все должности, с которыми она справлялась одна, были поставлены мертвые души, и заработная плата шла в карман директору. Он и его жена понимали, что верующая в Бога тихая и скромная сотрудница не будет жаловаться на них, и не обращали внимания на ее проповеди. Лариса не понимала, как могли мириться с этим остальные 14 сотрудников, и мучилась сама от того, что никак не может осмелиться написать на супругов воров жалобу. Бывало, что местные жители приносили в детский дом фрукты, овощи, домашнюю птицу и мясо для обездоленных детей. Но из этого только мизерная доля попадала на сиротский стол. Часто со слезами на глазах умоляла Лариса повариху добавлять в кашу хоть немного молока и готовить более наваристый суп для несчастных детей. Но бессовестная женщина грубо говорила, чтобы она не вмешивалась куда не надо, а выполняла свою работу. Лариса жаловалась Богу, молилась, плакала, покупала за свои деньги печенье, пряники и недорогие конфеты детям, чтобы хоть как-то порадовать их. Долгие годы она видела, как в детский дом попадают дети, которые никому не нужны. Ни родственникам, ни государству, ни сотрудникам приюта. Их плохо одевали, в основном в старую рваную одежду. Плохо кормили. И условия их жизни в этом социальном заведении были просто ужасны. Но самое главное, этих детей никто не любил. Они просто не знали, что это такое. На них кричали с утра и до позднего вечера. Часто можно было видеть, как они являлись предметом постоянного раздражения грубых воспитателей, учителей и других сотрудников. Лариса знала, что у многих детей есть родители, которых лишили родительских прав. У некоторых нет никого. Злость и ненависть ко всем вокруг часто являются нормой поведения этих духовно искалеченных детей. Лариса молилась о каждом ребенке и старалась всем сказать ласковое слово, угостить, залатать одежду и отнести в ремонт обувь. Дети называли ее «мама Лара», и она была единственным сотрудником в детском приюте, которая относилась к ним просто по-человечески. Лариса много плакала и никак не могла понять, почему от двух самых теплых слов на земле «дом» и «детский» веет таким холодом, когда они стоят вместе. Сама она выросла в атмосфере любви, где все в ее семье любили Бога и друг друга. В их доме всегда царила радость, а родители были для нее самыми прекрасными и мудрыми из всех людей вокруг. Лариса помнила до сих пор, несмотря на то, что времена детства давно прошли, какие замечательные истории рассказывал ей папа, как дедушка водил ее гулять в городской парк и на каток, как красиво одевала и причесывала ее мама, как изумляла бабушкина способность превращать муку, молоко и яйца в чудесный воздушный торт. Наконец, автобус медленно подъехал к остановке. Несмотря на ранний час, все места в нем были заняты. Лариса прошла на заднюю площадку и, прислонившись к стеклу, стала по привычке, незаметно для окружающих, наблюдать за людьми. О каждом, кого она потихоньку рассматривала, молилась и благословляла на предстоящий трудовой или учебный день. Таким образом, 30 минут пути проходили быстро и плодотворно. Сегодня дети встретили ее особенно радостно, как бывало всегда после выходного. Она заглянула в каждую группу, мысленно благословила их всех и пошла в столовую разливать жидкую кашу в алюминиевые миски и резать ржаной хлеб. Дежурные девочки-старшеклассницы всегда помогали ей с желанием. Она потихоньку пела им красивые песни о Христе, рассказывала о его сильной любви к ним, давала читать книжечки Кристины Рой. В это утро, работая, как всегда, на кухне, Лариса увидела в окне, что возле складского помещения стоит грузовик. Несколько мужчин разгружали его и заносили большие коробки на склад. Она знала, что это пришла гуманитарная помощь из Швеции для детей приюта. И еще она знала, что те, которым она предназначена, никогда не увидят ее. Когда стемнеет, приедут на своей машине два сына и дочь директора. Они переберут все вещи и вывезут за несколько вечеров все, что можно продать, оставить себе и своей родне. В приюте останется мизер, который обязательно поместят на самом видном месте и дадут двум-трем лучшим ученикам. Так было всегда. «Господи!» — молилась Лариса про себя. «Что сделать, чтобы эти вещи и продукты попали к несчастным детям. Она резала хлеб, молилась и плакала. Крупные слезы капали на тонкие сиротские ломтики, и колючая печаль иголками вонзалась в сердце. Вытирая глаза, она снова посмотрела в окно. Незнакомые мужчины все еще продолжали разгружать прицеп большого грузовика. Директор стоял рядом в теплом тулупе и что-то записывал в блокнот. Весь день она не находила себе места, а ночью не могла уснуть. Не споря с бессонницей, Лариса молилась, спрашивая у Бога совета, как поступить. Она составляла в уме письмо, которое собиралась отправить в Горано. Долго лежала с открытыми глазами и плакала. Но утром Лариса уже не думала, что писать жалобу это по-христиански. И отдав все свои переживания в Божьи справедливые руки, начала собираться на работу. Она могла забыть сотни дней из своей жизни, но только не этот. Утром Лариса, как обычно, приехала на работу. Заглянула в каждую группу, подбодрила детей улыбкой и направилась в столовую. Манная каша, если это варево можно было так назвать, была серого цвета, без всякого намека на какой-либо нормальный вкус. Черствые булки ржаного хлеба были рассчитаны на маленькие порции. Вместо чая – теплая вода, закрашенная сжёным сахаром. Сливочное масло просто отсутствовало, несмотря на то, что было вписано в меню, висящее на стене. Лариса не выдержала. «Зинаида Марковна», — обратилась она к поварихе, — «завтрак сегодня задержится».
«Это почему?»
Директорша вскинула на нее свои бесстыжие глаза. «Выдайте мне молоко, манку и сливочное масло. Я сварю детям нормальную манную кашу». Лариса сама не ожидала от себя такой смелости. Повариха, казалось, лишилась дара речи и смотрела на нее так, будто ее подчиненная только что сошла с ума. «Вы не ослышались, Зинаида Марковна», — немного повысила голос Лариса. «Бог все видит, и Он будет судить каждого из нас. Вам придется ответить за то, что вы обворовываете бедных детей. Выдайте мне продукты». От возмущения лицо директорши сделалось красным, как спелый помидор. Маленькие глазки расширились. Она уперлась толстыми руками в такие же толстые бока и закричала: «Ты кто здесь такая, чтобы указывать мне, что делать? Ты должна быть нам благодарна, что имеешь здесь работу и питание. Куда тебя, сектантку несчастную, еще примут? Нашла здесь праведница. Да если бы не мы, кто заботился бы об этих выродках бездомных? Я только хочу, чтобы дети лучше питались. А вы воруете у сирот. Бог не оставит это без наказания». Лариса старалась казаться спокойной, но внутри ее будто разгорался костер и жег сердце. Повариха продолжала кричать, не обращая никакого внимания на других сотрудников и детей, которые собрались в столовую на завтрак. Она так разошлась, что от злости скинула на пол поднос со стаканами, и они с грохотом и звоном рассыпались осколками по бетонному полу. На шум прибежал директор. «Что случилось? Зинаида, объясни мне!»
«Представляешь, Назар, эта наглая уборщица смеет мне указывать, как варить кашу! Она требует выдать продукты, чтобы самой приготовить завтрак!»
Назар Петрович, притворно улыбаясь, попросил Ларису зайти в его кабинет после завтрака. Потом вышел в столовую и громко заявил: «Дорогие дети, доброе утро! Сегодня у меня есть несколько свободных минут, и я хочу позавтракать с вами. Садитесь за столы, дежурные разнесут завтрак. Приятного аппетита!» Он сказал это так, будто хотел осчастливить детей своим присутствием. Но никто не проявил радости. Разливая по мискам серое варево, Лариса старалась унять дрожь. Со слезами было справиться труднее. Они катились по щекам и падали в большую кастрюлю, как крупные чистые горошины. Девочки, которые брали с раздачи миски с кашей, гладили ее по рукам и шептали утешительные слова. Повариха ушла пить валерьянку, и она сквозь слезы украдкой наблюдала за выражением лица директора, когда он ел. Нужно было отдать ему должное. Притворяться он умел. Он быстро справился с сиротским завтраком, строго глянул на Ларису и ушел. Через полчаса она стояла перед ним, смело глядя в глаза этому безбожнику.
«Ты что это затеяла, Лариса Даниловна? Довела жену мою до сердечного приступа!»
«Я ничего не затевала, Назар Петрович. Я просто хочу, чтобы детей лучше кормили. Вот и все».
«Это не тебе решать!»
Злобные нотки зазвучали в голосе у директора.
«Значит так, или я тебя увольняю сейчас и даю характеристику, с которой тебя никуда не примут на работу. Или спокойно выполняй свои обязанности и никуда не лезь. Договорились?»
Ларисе пришлось приложить усилия, чтобы не сорваться. Казалось, что еще немного, и она не сможет владеть собой. Ей хотелось стучать кулаком по столу директора, пока он не развалится.
«Бога вы не боитесь, Назар Петрович! А ведь он с вас спросит!»
«Все! Хватит тут свои басни сектантские рассказывать! Иди работай!»
Лариса вышла из кабинета директора. Дрожь не унималась. Казалось, каждая клеточка ее тела была пронизана возмущением и гневом. В то же время тоска и страх от предчувствия чего-то неизбежного шевелились в ее душе. Сердце молилось без остановки. Возле бельевой ее ждали несколько старших ребят. Они хотели знать, что случилось. Больше всего дети боялись, что ее могут выгнать с работы, а это значило, что самый дорогой для них человек исчезнет из их трудной жизни. Видя волнение ребят, Лариса сказала, что ее не уволят, если она не будет никуда вмешиваться.
«Мама, Лара, миленькая, не говори им ничего. Мы все вытерпим, мы уже привыкли. Только не оставляй нас!»
Эти слова больно задели сердце. Лариса часто заморгала, прогоняя слезы. Она знала, что работает здесь только ради этих детей со взрослыми глазами. Ради них она встает в 6 утра каждое утро. Ради них приезжает в 11 вечера домой. О них несчастное количество раз молилась она Богу, чтобы уберег каждого от зла и грехов этого мира. Для многих выпускников детского дома стала она за эти годы единственным близким человеком. Часто приходят ей теплые письма, она дает советы, приглашает в церковь, не оставляет без внимания ни одно послание, стараясь ответить на все. Почти каждый воскресный вечер кто-нибудь из бывших питомцев приходит к ней домой на чашку чая. Некоторые стали верующими благодаря ее свидетельству и жизненным примерам. Она любила этих детей, и они, чувствуя это, отвечали взаимностью. Сейчас Лариса стояла перед небольшой группкой ребят и, сдерживая горькие слезы, пообещала, что не будет больше ничего требовать от начальства и никуда вмешиваться. Дети немного успокоились и пошли на занятия. Лариса штопала и чинила постельное белье, стирала, мыла полы, пока не подошло время обеда. Как обычно, она пошла на кухню разливать суп в алюминиевые миски и резать на тонкие кусочки хлеб. Встречаться с женой директора ей совершенно не хотелось, но выбора не было. Суп для детей и сотрудников был водянистый, как всегда. Перловая крупа с липшимися комьями болталась вперемешку с кусками черной картошки. Отчаяние снова овладело Ларисой, и волна протеста стала подниматься в сердце. Но, вспомнив свое обещание, данное сегодня детям, она терпеливо промолчала. Зинаида Марковна, с перевязанной шерстяным платком головой, делала вид, что не замечает ее. Она давала распоряжение другой работнице по поводу ужина и ссылалась на головную боль. Сказала, что уйдет домой сегодня пораньше. Лариса видела в окно, как через полчаса за ней приехал сын, и, нагрузив тяжелыми сумками багажник, они уехали. Обед заканчивался, и дежурные убирали со столов. Лариса с двумя девочками мыла алюминиевые миски и с тоской смотрела в окно. Холодный зимний ветер, словно в диком танце, раскачивал из стороны в сторону тоненькие деревца, которые дети посадили прошлой весной. Вдруг она увидела, как во двор заехал мотоцикл с коляской. Двое мужчин в милицейской форме зашли в столовую и попросили позвать директора. Лариса попросила старшеклассницу сбегать быстро за Назаром Петровичем. «А у вашего директора нервы в порядке?» Заглядываясь на Ларису, спросил один из милиционеров. «А что случилось?» спросила она, предчувствуя беду. «Жена вашего директора разбилась насмерть вместе со своим сыном час назад. Они врезались в огромный грузовик. Не очень приятно сообщать такие новости людям». Работник милиции не имел никакого представления, с какой силой его слова прошли через сердце Ларисы. Она крепко сжала губы, пытаясь не расплакаться. Не хотелось показать детям, как подействовало на нее это сообщение. Еще сегодня утром она опять, уже в который раз, предупреждала Зинаиду Марковну о возмездии. Все перестали работать и молча собрались вокруг нее. В столовую зашел Назар Петрович одетый в свой неизменный тулуп. Готовность сделать все, что угодно для представителей власти, выражалась в его глазах. Губы сложились в подобострастную улыбку. «Здравствуйте! Чем могу быть полезен?» Чуть ли не с поклоном спросил он. Но в следующий миг, взглянув на лица пришедших, понял, что произошло что-то ужасное. Директор сел на ближайший стул, жестом приглашая непрошенных гостей сесть с ним рядом. Он выслушал страшную весть тихо, без вопросов, но со стороны было заметно, как он побледнел и как дрожали его руки, когда он пытался застегнуть пуговицы на своем толстом тулупе. Несколько пар детских и взрослых глаз молча наблюдали за ним. В тишине было слышно, как завелся мотоцикл. Милиционеры уехали и забрали с собой побледневшего Назара Петровича. Неделю после похорон он не выходил на работу и не отвечал на телефонные звонки. Все это время детский дом жил в своем обычном режиме, за исключением того, что дети питались намного лучше. Лариса с другой сотрудницей и тремя старшими девочками хозяйничала на кухне. На свой страх и риск она взяла в кабинете директора, который он в спешке забыл закрыть на замок, ключи от кладовой и холодильной камеры, чтобы взять там продукты, согласно давно составленному меню, которое никогда раньше не соблюдалось. Свежий хлеб она покупала за свои деньги. Назар Петрович появился неожиданно. Он зашел на кухню во время обеда и молча, нахмурившись, стал заглядывать в кастрюли и сковородки. Кто-то смотрел на него с сочувствием, кто-то равнодушно. Но все поняли, что спокойные и сытые дни закончились, и овдовевший директор может проявить себя по-разному. «Накорми меня своей стряпнёй. Приду минут через 10». Грубо бросил он Ларисе через плечо, выходя из кухни. Обычно Назар Петрович обедал со своей женой в маленькой комнатке, которая служила покойной Зинаиде Марковне чем-то вроде кабинета. Там стоял стол, шкаф с нормальной посудой и холодильник, в котором хранились продукты для себя. Но она была закрыта, и директору пришлось сесть в общей столовой вместе с детьми. Через 3 дня он вызвал Ларису к себе в кабинет. Она опять стояла перед ним, как несколько дней назад. Назар Петрович бесстыдно рассматривал ее тяжелым взглядом. От него исходил запах спиртного.
«Ну что, богомолка, довольна?» — сердито спросил он.
«Что вы имеете в виду?» Лариса на шаг отступила к двери.
«Я имею в виду, что жены моей больше здесь нет!»
— закричал он так, что она вздрогнула.
«И сына старшего нет, а у него 2 детей!» Совсем маленьких еще осталось. Моих внуков.
«Я очень сочувствую вам, Назар Петрович», — тихо сказала Лариса. «Чем я могу вам помочь?»
«Ты уже помогла. Разбазарила месячные запасы за 1 неделю.
Я закладку по меню делала, Назар Петрович.
Ключи!
Снова закричал он.
И не смей больше на кухню соваться, понятно? И вообще, даю тебе 2 дня до конца недели, чтобы найти другую работу.
Лариса смахнула слезы гнева со щек. Это несправедливо, Назар Петрович.
А кто сказал, что жизнь справедлива?
Директор покраснел от злости.
Может быть, твой несуществующий бог? Вот пусть он и найдет тебе новую работу. Убирайся!
Дрожащими руками Лариса молча положила на стол связку ключей и вышла из кабинета. Слезы застилали глаза. Сердце, в которое закрадывалось отчаяние, судорожно сжималось от боли. Как ей оставить этих детей? Кто скажет им хоть одно доброе слово? Кто теперь будет рассказывать им о Божьей любви? Кто поддержит и укрепит их в трудные минуты? Кто скажет ласковое слово и вселит в их сердца надежду на лучшее время? Как радостно было видеть во многих из них первые ростки веры. 11 лет она, как могла, скрашивала их пребывание здесь, полностью посвятив себя этому служению. Теперь ей придется оставить свою работу, оставить этих детей. Сама эта мысль наполняла душу Ларисы ужасом. Это было выше ее сил. Она беззвучно заплакала.
Господи, я одинока и глубоко несчастна из-за того, что мне приходится покинуть этих детей. Я как треснутый сосуд, из которого вытекает масло. Помоги мне, подскажи, должна ли я смириться с увольнением или нужно попросить директора оставить меня здесь? Но тогда я должна буду закрыть глаза на беззаконие и преступления этого человека. А я хочу совершать только те поступки, которые будут угодны тебе.
Вытирая неустанно набегавшие горькие слезы, Лариса быстро шла в бельевую, единственное место, где она могла запереть дверь на ключ, дать волю слезам и помолиться. Душа была омрачена тревогой. Сердце разрывалось от боли, но она знала, что должна оставаться твердой. Два дня до воскресенья приезжала она на работу с тяжестью в груди, стараясь не показывать детям и другим сотрудникам свои переживания. Голова раскалывалась от сильной пульсирующей боли. Ее обязанности на кухне выполняла медсестра, бойкая женщина средних лет. И похоже было, что она станет правой рукой Назара Петровича после трагической смерти его жены и старшего сына. На многочисленные вопросы старших детей и сотрудников о том, что происходит, Лариса уклончиво отвечала, что все нормально. Но ее заплаканные глаза говорили совсем о другом. Ночами она долго лежала без сна, спрашивая у Бога, что ей делать, и ждала от него ответа на свои вопросы.
В воскресенье она поехала, как всегда, в церковь. И только там, во время молитвы, на нее сошел покой и уверенность в том, что Бог сам контролирует сложившуюся ситуацию. Она будет надеяться только на Него и смело встретит все, что произойдет, смиряясь с той жизнью, какую даст ей Господь. После служения к Ларисе подошла хорошенькая, но неряшливо одетая и неаккуратно причесанная девочка лет 5. Она вежливо поздоровалась и вручила ей тоненький конверт и быстро убежала. Лицо и улыбка девочки показались Ларисе знакомыми и напоминали кого-то, но сейчас она не могла вспомнить, кого именно. Она положила конверт в сумочку и, приветливо улыбаясь братьям и сестрам по вере, вышла на улицу. День был солнечный, хотя и морозный. Идти пешком минут 40 в тоненьком пальто было холодно, и Лариса села в троллейбус, который останавливался прямо у ее 5-этажки. Она устроилась на свободном сиденье у окна, помолилась о всех пассажирах и достала из сумочки тоненький конверт. Небольшой лист из школьной тетради был исписан мелким мужским почерком. «Дорогая сестра Лариса, пишу это письмо только после того, как провел в размышлении и молитвах 2 месяца и 3 последних дня в посте. Мы с тобой, сестра, знаем друг друга с юности. Вместе с другими молодыми христианами ездили на посещения, пели в молодежном хоре, участвовали в евангелизационных служениях. 12 лет назад я женился по любви и, надеюсь, по воле Божьей, на девушке из церкви города Львова, и мы уехали жить в этот красивый старинный город. Прожили с женой 10 счастливых лет, и Господь забрал ее от меня. Она внезапно заболела смертельной болезнью и сразу после последних родов, через несколько месяцев, умерла. Я остался один, с разбитым сердцем и с 4 маленькими детьми. Младшей девочке еще не было и года. Несколько месяцев назад я вернулся сюда, в мой родной город, к родителям. Я знаю, Лариса, что ты работаешь в детском доме и любишь детей. Также я знаю, что ты до сих пор не замужем. Я долго думал о том, как мне жить дальше, и спрашивал Бога об этом. И вдруг на одном из воскресных служений Господь, я уверен в этом, показал мне тебя. Ты сидела на своем обычном месте и очень внимательно слушала приезжего проповедника. Я видел тебя 10 раз до этого, но в тот день посмотрел на тебя другими глазами. Мне казалось, что сам Господь прошептал тогда в мое сердце, что ты станешь матерью моим осиротевшим детям. Я подумал тогда, что, возможно, именно поэтому Бог не допустил тебе выйти замуж за другого человека. После смерти жены я не думал, что когда-нибудь захочу еще жениться. Но прошло 2 года, и я все чаще стал думать о том, что мне очень одиноко, так же, как и моим детям. Без женщины дом пуст. Я прошу тебя, Лариса, стань моей женой. И прости, что не пишу тебе о любви. Знаю, что Бог благословит наш союз, раз сам указал мне на тебя. Пожалуйста, дорогая Лариса, не суди меня и не отказывай сразу. Подумай, помолись и дай мне знать о своем решении. Я не собираюсь взваливать на тебя всю заботу о моих детях, но я просто не могу заменить им мать. Моему сыну Марку 9 лет, дочери Лене 7, дочери Анне, которая отдала тебе мое послание, 5, и самой маленькой Светочке скоро 3. Я подойду к тебе через неделю в церкви после служения. Благослови тебя, Господь, поступить по Его воле. С глубоким уважением и надеждой, Константин Щербанюк. Давно уже проехала Лариса свою остановку, не замечая ничего вокруг. Одной рукой она держала письмо, на которое падали ее горячие слезы. Другую прижимала к громко стучащему сердцу. В горле образовался ком. Она пыталась побороть нахлынувшие на нее чувства, чтобы остальные пассажиры не заметили ее волнения. Но ничего не получалось. Слезы заливали лицо и дрожащий подбородок. Носового платка с собой не было, и она вытирала покрасневшее лицо, накинутое на тонкое пальто шерстяной шалью. Снова и снова перечитывала она письмо человека, который когда-то в юности так много значил для нее, которого она любила всем своим чистым девичьим сердцем, и который даже не подозревал об этом. В то время душа ее изнывала от боли и тоски, скрывая от всех свою любовь, приносящую одни страдания и боль, разрывающую ее душу на части, Лариса молилась и мечтала, что когда-нибудь настанет день, и ее сердце перестанет подскакивать прямо к горлу только при одном виде этого парня. 2 часа, потрясенная и растерянная, и ездила она по троллейбусной кольцевой, пока, наконец, не вышла на остановке возле своего дома. Воспоминания прошлого ожили в памяти. «Костя! Костя! Костя!» отстукивало взволнованное сердце. Оказалось, что время не убило ее любовь к нему. Старые чувства с новой силой воскресли в ее сердце. В коробке из-под модных в то время сапог, подаренных родителями на ее 18-летие, Лариса хранила фотографии юности и дневник, которому она доверяла свои девичьи любовные переживания. Тогда она делала записи почти каждый день. Лариса бережно держала в руках старую тетрадь, которой не прикасалась с того дня, когда узнала, что Костя собирается жениться. Слезы ручьем лились по ее щекам. Казалось, любовь к нему ожила снова, заставляя трепетать сердце. «Что мне делать, Господи? Укажи, Отче! Не для этого ли ты позволил директору уволить меня?» До глубокой ночи перечитывала она свои записи в дневнике и говорила с Богом. Ведь у нее нет никого, кому бы она могла пойти со своими переживаниями, кто понял бы, что творится в ее душе, и кто, как не сам Иисус, может понять все и направить ее мысли в нужное русло. Ведь от нее самой ничего не зависит. Только Господь управляет всем в ее жизни. Все решает. Бог – вседержитель, которому она доверилась, когда была еще 9-летней девочкой. Решение пришло из глубин ее собственной души. Утром Лариса поехала, как обычно, на работу. Она знала, что Назар Петрович приходит позднее, и решила до его появления перед завтраком поговорить со старшими детьми, с которыми она была особенно близка. Лариса заглянула на кухню. Там хозяйничала медсестра. Незнакомая молодая женщина выполняла обязанности кухрабочей. Лариса быстро ушла, стараясь быть незамеченной. Как всегда, она заглянула в каждую группу, улыбкой здороваясь и одновременно прощаясь с каждым ребенком. Она никому не скажет, что выплакала все глаза. Она просто каждому из них признается в любви своим взглядом. Потом, когда она не появится здесь, им будет что вспомнить о ней и одновременно о том, о ком она рассказывала им все эти годы. Небольшая группка старших детей пришли по ее просьбе в бельевую. Пытаясь сосредоточиться, Лариса потерла пальцами виски. «Мама, Лара, у тебя что, голова болит?» – спросила темноглазая девочка Катя. Ларисе хотелось крикнуть от отчаяния. «Да, у меня болит голова, болит сердце, болит душа. Вы все так дороги мне!» Она вспомнила, как 10 лет назад эту девочку, совсем еще маленькую, грязную и оборванную, привезли в детский дом две женщины, которые нашли ее полузамерзшей на городском вокзале. Лариса тогда просидела возле нее всю ночь, отпаивая горячим чаем. Сейчас 7 пар взрослых глаз на детских лицах вопросительно смотрели на нее. Она знала о них все, знала, какая трагедия случилась в жизни каждого из этих детей и почему они оказались здесь. 2 она своими руками и с Божьей помощью спасла от верной смерти, когда они болели двухсторонней пневмонией. С остальными тоже пришлось повозиться. Отвернувшись, она старалась скрыть слезы, но это плохо удавалось. «Что случилось? Мама, Лара, что происходит? Тебя обидели? Тебя что, выгнали с работы?» Вопросы разрывали ее сердце на части. Лариса только улыбалась в ответ сквозь душившие ее слезы, хоть душа терзалась болью. Она протянула руки, чтобы обнять всех сразу. «Мои дорогие, мои драгоценные дети, послушайте меня молча, не перебивая. Да, меня уволили. Сегодня я здесь последний день. Но вы все знаете номер моего телефона и можете звонить всегда, когда вам разрешат это сделать. Я люблю вас и никогда не забуду. Мой дом всегда открыт для вас. Но не это главное. Лариса обвела глазами детей. Девочки молча заплакали. Мальчики выглядели так, словно у них отбирают сейчас то самое дорогое, что есть в их сиротской жизни. Что бы ни случилось с вами, где бы вы ни оказались, помните, Иисус любит вас. Он не спускает с вас своих внимательных, любящих глаз. Всегда опирайтесь на Него, чтобы подняться над всем горьким и плохим, что было и может быть в вашей жизни. А сейчас пора. Идите на завтрак. Да благословит вас Господь. Я каждый день буду о вас молиться. Она опять обняла и благословила каждого. Дети со слезами оторвались от нее и, расстроенные, пошли в столовую. Назар Петрович, насвистывая веселую песенку, делал записи в каком-то журнале. Казалось, печаль и скорбь по погибшей жене и сыну уже оставили его. Дверь в кабинет была открыта. «Доброе утро, Назар Петрович!» Директор скинул на нее недовольный взгляд. Веселый свист прекратился. Лариса молча положила на стол заявление об увольнении. Назар Петрович подписал его и, глядя поверх очков, сказал:
«Можешь идти и больше здесь не появляться. Ключи от бельевой отдай Клавдии».
Он снова стал что-то писать, будто Лариса и не стояла перед ним. «Назар Петрович, у меня есть два вопроса к вам».
«Давай, только быстро!»
– рявкнул директор. «Пожалуйста, разрешите мне иногда навещать некоторых детей».
«Нет, нет! Закрыли этот вопрос!» – перебил он ее. «Что еще?»
«Я могла бы получить свою заработную плату за прошлый месяц».
«А это ты не хочешь?»
Сделав непристойный жест руками, Назар Петрович зло выругался и закричал:
«Мало того, что ты с женой моей командовать хотела, государственные продукты разбазарила, так ты еще и зарплату требуешь! Убирайся отсюда, богомолка проклятая, и чтобы духу твоего здесь больше никогда не было!»
Лариса молча вышла и пошла к выходу по длинному пустому коридору. Вслед ей неслась непристойная ругань и слова проклятия. Слез уже не было, только горечь и печаль жгли сердце. Впереди ее ждала новая жизнь, которую приготовил для нее Господь.
У дороги с протянутой ручкой бедный мальчик-сиротка сидит, вытирая свои глазенки, на прохожих с надеждой глядит. А ведь сколько таких на свете ищут ласки, тепла, любви. Когда встретите вы их где-то, помогите им, будьте добры, проявить к ним тепло и ласку. Это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры, проявить к ним тепло и ласку. Это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры.